Глава вторая. Крэмер не зря съехидничал. Вульф терпеть не мог тратить свое драгоценное серое вещество на то, что именовал работой, и за все годы, что я состоял у него на жаловании, как правило, лишь щедрый задаток заставлял его прячься в работу. Но Вульф отнюдь не бездельник. Да и может ли он бить баклуши, когда на свой доход частного детектива ему приходится содержать наш старый особняк с оранжереей под крышей, где под присмотром Теодора Хорстмана выращиваются орхидеи, и Фрица Бреннера, который готовит лучшие блюда во всем Нью-Йорке, и меня, Арчи Гудвина, который выпрашивает прибавку к жалованию всякий раз, когда приобретает новый костюм и время от времени добивается своего. Как ни крути, но в месяц выходит 1010, а то и больше. Весь январь и первую половину февраля дела шли не так уж успешно, если не считать нескольких мелких случаев, когда наши с Вульфом роли сводились к инструктированию Сола Пензера, Фреда Даркина и Ори Кеттера, да еще одной заварушки с участием банды похитителей мехов, когда в нас с Фредом стреляли. Потом, когда с того дня, как Крэмер заскочил показать список гению и ушел ни с чем, прошло почти полтора месяца, утром в понедельник позвонил некий Джон Р. Уэллман с просьбой принять его, и я назначил ему на 6 вечера. Он явился на несколько минут раньше. Я провел его в кабинет, усадил в красное кожаное кресло, дожидаться, пока Вульф не спустится из оранжереи, придвинул ему под правую руку маленький столик для удобства. А вдруг посетитель захочет черкануть пару строк, скажем, в чековой книжке. Джон Уэллман был приземист, лысоват, с брюшком и носом-пуговкой, на котором с трудом удерживались очки без оправы. Простой серый костюм и скромная рубашка с галстуком придавали гостю не слишком респектабельный вид. Но он сообщил по телефону, что занимается оптовой торговлей бакалейными товарами в Пеории, штат Иллинойс, и я успел выяснить состояние его дел в банке. Мы бы не отказались принять от него чек, если до этого дойдет, конечно. При появлении Вульфа Уэллман встал и протянул руку. Порой Вульф заставляет себя скрыть свою неприязнь к обмену рукопожатиями с незнакомцами, а иногда и не скрывает ее. На этот раз он совершил над собой насилие, после чего обогнул угол стола и поместил свою тушу весом в 1/7 тонны в единственное подходящее для него кресло на всем белом свете. Он положил руки на подлокотники, откинулся на спинку кресла и посмотрел на посетителя.
«Слушаю, мистер Уэллман».
«Я хочу нанять вас», — сказал Уэллман.
«Для чего?»
«Я хочу, чтобы вы нашли...» Голос его прервался, а подбородок мелко-мелко задрожал. Уэллман потряс головой, словно отгонял мух. Снял очки, вытер кончиками пальцев уголки глаз и снова нацепил очки, с трудом приладив их на место.
«Боюсь, я не очень владею собой», — извинился он. «Я сильно недосыпаю в последнее время и устал. Я хочу, чтобы вы нашли убийцу моей дочери».
Вульф метнул на меня быстрый взгляд, и я извлек блокнот и ручку. Уэллман не сводил с Вульфа глаз, а я его не интересовал.
«Когда, где и как она умерла?» — спросил его Вульф.
«Она погибла под колесами машины в Ван-Кортланд-парке 17 дней назад, в пятницу вечером, 2 февраля». Уэллман взял себя в руки. «Я хотел бы рассказать вам о ней».
«Я слушаю».
«Мы с женой живем в Пеории, штат Иллинойс. Я открыл там дело больше 20 лет назад. У нас был единственный ребенок, наша дочь, Джоан. Мы очень...»
Он вновь замолчал и какое-то время сидел неподвижно, глядя прямо перед собой.
«Мы очень гордились ею», — продолжил он. 4 года назад она окончила с отличием колледж Смит и устроилась на работу в редакционный отдел издательства «Шолл энд Ханна». Ею были довольны. Об этом мне сказал сам Шолл. В ноябре ей исполнилось 26.
Он бессильно всплеснул руками.
«Глядя на меня, не подумаешь, что моя дочь может быть красавицей. Но это так. Она была прелестна, моя дочурка, все говорили. И голова у нее была светлая».
Из бокового кармана он вынул пухлый конверт.
«Сейчас я вам покажу».
Он встал и передал конверт Вульфу.
«Здесь с десяток самых лучших ее фотографий. Я приготовил их для полиции, но им они не потребовались. А вам, может быть, пригодятся. Взгляните сами».
Вульф протянул мне один из снимков, я встал и взял его. Красавицей в истинном смысле слова я бы ее не назвал, но если фото и впрямь походило на оригинал, то Джоан Уэллман была довольно интересной девицей. Подбородок на мой вкус великоват, но глаза и лоб и впрямь что надо.
«Она была красавицей», — повторил Уэллман и снова замолчал.
Вульф совершенно не выносил, когда люди преувеличивают.
«Я просил бы вас избегать таких слов, как «красавица» и «гордились», — проворчал он. «Нам нужны только бесстрастные факты. Вы хотите нанять меня, чтобы выяснить, кто сидел за рулем той машины?»
«Я просто глупец», — вдруг произнес Уэллман.
«Тогда не нанимайте меня».
«Я не то имел в виду. Просто я несу всякий вздор вместо того, чтобы изложить вам суть дела. Сейчас».
Губы у него снова дрогнули, но он овладел собой.
«Вот как было дело. 2 недели назад, в субботу, мы получили телеграмму с извещением о смерти Джоан. Мы доехали на машине до Чикаго и оттуда вылетели в Нью-Йорк. Мы видели ее тело. Автомобиль переехал прямо через нее, а на голове, над правым ухом, была большая ссадина. Я говорил и с полицейскими, и с врачом, который освидетельствовал тело».
Уэллман уже полностью взял себя в руки.
«Я не верю, что Джоан могла гулять в столь уединенном районе парка, в стороне от главной дороги, в такой холодный зимний вечер. И моя жена тоже не верит. И откуда у нее на голове эта ссадина? Не машина же ее ударила?» Врач предполагает, что она ударилась при падении. «Но это очень сомнительно. По-моему, он и сам настроен скептически. В полиции меня уверяют, что занимаются нашим делом, но я им не верю. Думаю, они считают это обычным случайным наездом, и все усилия сосредоточили на поисках машины. Я же убежден, мою дочь убили. Я даже могу назвать имя убийцы».
«Вот как?»
Вульф слегка вскинул брови.
«Вы сказали об этом полиции?»
«Конечно. Но они только кивали и заверяли, что занимаются этим. Они ни на шаг не продвинулись, да и не продвинутся. Вот я и решил прийти к вам».
«У вас есть доказательства?»
«Я считаю, что да, а полицейские, видно, нет».
Он вынул из внутреннего кармана пиджака конверт.
«Джоан писала домой практически каждую неделю».
Он достал из конверта листок бумаги и развернул его.
«Это копия, которую я напечатал оригинал остался в полиции. Письмо датировано 1 февраля. Я зачитаю только выдержку. Еще хочу вам сказать, что завтра у меня необычное свидание, поскольку теперь по решению мистера Ханны мы несем личную ответственность за отклонение рукописей, кроме разве что откровенной халтуры, а большинство рукописей таковой и являются. Я возвращаю многие произведения авторам вместе с отпечатанной запиской, на которой стоит моя подпись. Так уж у нас заведено. Осенью я возвратила рукопись романа некоему Бейрду Арчеру и позабыла даже думать о ней. Как вдруг? Вчера мне позвонил в издательство человек, назвался Бейрдом Арчером и спросил, помню ли я свое сопроводительное послание. И я ответила, что помню. Он спросил, читал ли еще кто-нибудь его рукопись. Я ответила, что нет, и тогда он сделал мне потрясающее предложение. Он сказал, что готов платить $20 в час, если я соглашусь обсудить с ним роман и внести в рукопись поправки. Как вы на это смотрите? Даже если работа займет всего 5 часов, я заработаю лишнюю сотню, хотя она у меня долго не залежится. Ведь вы знаете свою дочь, мои обожаемые и любящие родители. Встреча назначена на завтрашний вечер, сразу после работы.
Уэллман зашуршал письмом.
«Письмо написано!»
«Могу я взглянуть?»
Глаза Вульфа странно блестели. Видно, что-то в письме Джоан Уэллман его вдохновило, но, получив листок из рук Уэллмана, он лишь мельком взглянул на него и передал мне. Я внимательно прочитал письмо, стараясь в то же время не упустить ничего важного из разговора.
«Письмо написано!» — продолжил Уэллман. — В четверг, 1 февраля. Свидание с этим мужчиной было назначено на следующий вечер, в пятницу, после работы. А ранним утром, в субботу, ее тело нашли на безлюдной аллее в Ван-Кортланд-парке. Разве есть сомнения в том, кто убийца?
Вульф откинулся на спинку кресла.
«Ничто не указывало на возможность изнасилования? Свидетельств насилия не обнаружили?»
«Нет».
Уэллман закрыл глаза и сжал ладони в кулаки. Совладав с чувствами, он открыл глаза.
«Ничего подобного не было. Никаких следов насилия».
«А что говорят в полиции?»
«Они пытаются разыскать этого Арчера, но не могут. Он как в воду канул. Они говорят, что им не за что ухватиться. Я думаю,
вздор. Конечно, им есть за что ухватиться. В издательствах имеются архивы. Он прислал рукопись осенью и получил назад вместе с запиской от вашей дочери. А вот как получил и по какому адресу?»
«Рукопись отправили по почте на тот адрес, что он оставил. Почтовое отделение Клинтон Стейшн до востребования. Это на западной 10-й улице».
Уэллман разжал кулаки.
«Я не хочу сказать, будто полицейские умыли руки. Быть может, они делают все, что в их силах. Но за 17 дней они не продвинулись ни на шаг, и мне не понравилось, как они разговаривали вчера и сегодня утром. Похоже, они не хотят получить еще одно нераскрытое убийство и предпочитают называть его непредумышленным убийством, то есть надеются свести все к случайному наезду. Я мало знаком с методами нью-йоркской полиции, но, как по-вашему, от них ведь можно такого ожидать?»
«Вполне возможно», — проворчал Вульф. — «Так вы хотите, чтобы я доказал, что вашу дочь убили и нашел убийцу?»
— «Да».
Уэллман вдруг смешался, открыл было рот и закрыл его. потом взглянул на меня, затем перевел взгляд на Вульфа.
«Мистер Вульф, я признаю, что мной движет желание свести счеты. Я понимаю, это грешно и безнравственно. Моя жена и пастор нашего прихода так говорят. На прошлой неделе я был дома, и они мне это сказали. Грешно замысливать мщение. Но вот я здесь и ничего не могу с собой поделать. Пусть даже это случайный наезд. Но полиция все равно не найдет убийцу, а потому я твердо решил, что не вернусь в Пеорию и не возьмусь за дела до тех пор, пока убийца не будет разоблачен и не получит свое. У меня довольно прибыльное дело, и собственность кое-какая имеется. Но я согласен разориться и умереть нищим, лишь бы найти подлого негодяя, который убил мою дочь. Быть может, не стоит так говорить. Все же я вас не слишком хорошо знаю, разве что по репутации. Вы можете отказаться работать на человека с такими греховными помыслами, но я не хотел кривить душой.
Уэллман снял очки и принялся протирать их носовым платком. Это меня тронуло. Он не хотел смущать Вульфа и смотреть ему в глаза, пока Вульф принимает решение, браться ли за дело, которое предлагает такой закоренелый негодяй, как Джон Р. Уэллман из Пеории, штат Иллинойс.
«Я тоже буду откровенен», — сухо сказал Вульф. «Мотив мести как таковой не имеет значения, когда я решаю браться за дело или отказать. Но своим признанием вы допустили ошибку. И если я намеревался просить у вас задаток в $2000, то теперь повышаю сумму до 5000. Но не просто для того, чтобы это послужило вам уроком. Поскольку полиция за целых 17 дней ничего не нашла, нам придется потратить немало средств и усилий. Еще несколько вопросов, и я готов буду приступить». «Я не хотел кривить душой», — повторил Уэллман.
Когда полчаса спустя он ушел, его чек остался на моем столе под пресс-папье вместе с копией последнего письма Джоан Уэллман, а мой блокнот обогатился новыми сведениями, которых вполне хватало, чтобы Вульф мог, как он выразился, приступить к делу. Провожая Уэллмана, я вышел с ним в прихожую и помог надеть пальто. Когда я приоткрыл дверь, чтобы его выпустить, он протянул мне руку, и я охотно пожал ее.
«Ничего, если время от времени я буду позванивать вам», — робко спросил Уэллман. «Просто узнавать, нет ли чего нового. Я постараюсь не слишком надоедать, но вы уж извините, я очень настырный».
«В любое время», — заверил его я, — «я всегда готов сказать ничего нового».
«Он ведь и в самом деле хороший сыщик, да? Я спрашиваю про мистера Вульфа».
«Лучше не бывает», — я постарался вложить в голос максимум убежденности.
«Ну что ж, тогда будем надеяться».
Уэллман вышел на крыльцо, продуваемое леденящим западным ветром, и я подождал, пока он не спустится на тротуар. В подобном состоянии ему ничего не стоило загреметь вниз по всем 7 ступенькам. Вернувшись в прихожую, я задержался на миг перед дверью в кабинет и принюхался. Я знал, что Фриц готовит свиные ребрышки под соусом, который они придумали вдвоем с Вульфом. И хотя дверь на кухню была закрыта, мой нос все же учуял волшебный аромат. Войдя в кабинет, я увидел, что Вульф сидит с закрытыми глазами, откинувшись на спинку кресла. Я взял чек Уэллмана, полюбовался на него и запер в сейф. потом подошел к столу Вульфа, чтобы еще разок взглянуть на фотографии Джоан Уэллман. Да, судя по снимкам, с ней было бы приятно познакомиться. «Если вы работаете, — произнес я, — то пора завязывать. Через 10 минут обед». Глаза Вульфа приоткрылись. «Ну так что у нас, убийство или нет?» — поинтересовался я.
«Конечно, убийство!»
— в голосе Вульфа прозвучала спесь.
«Ага, нам везет. А почему?»
«Из-за того, что она не могла разгуливать по этому парку в феврале?»
«Нет!» — презрительно хмыкнул он. «Уж тебе-то следовало бы знать, почему!»
«Мне?» «Благодарю покорно. А почему мне?»
«Эх, Арчи, Арчи! Столько лет я учу тебя быть наблюдательным! Ты распустился!» «Недавно мистер Крэмер показывал нам список имен на листке бумаги. 7-м по счету шел Бэйрд Арчер. В тот вечер, когда ее убили, мисс Уэллман должна была встретиться с человеком по имени Бэйрд Арчер. Леонардо Дайкса, который составил этот список, тоже убили. Было бы очень глупо не предположить, что мисс Уэллман пала от рук убийцы».
Я круто повернулся, шагнул к своему вращающемуся креслу и уселся лицом к Вульфу. «Ах, вот вы о чем!» — небрежно бросил я. «Я решил, что это просто совпадение».
«Ты просто прошляпил! Ты распустился!»
«Хорошо, я распустился. Я не электроническая машина».
«Нет такого слова».
«Теперь есть. Я ввел его». Я кипел от негодования. «Я же не робот. С тех пор прошло 1,5 месяца. А я и взглянул-то на этот список одним глазком». «Вы, правда, тоже? Но ведь вы — это вы. А будь наоборот. Вдруг бы я вспомнил это имя, а вы нет. Тогда я владел бы этим особняком и банковским счетом, а вы были бы у меня на побегушках. Как бы вам это понравилось? Или предпочитаете все как есть? Выбирайте». Он фыркнул.
«Соедини меня с мистером Крэмером».
«Слушаюсь». Я развернулся к телефону и набрал номер.